Если верить классику, весь мир — это театр.
Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Приветствую всех и приветствую коллегу Дарью Чередник.
Приветствую.
Дарья тоже в студии на расстоянии социальной дистанции от Никиты Воронкова.
Все как положено.
Итак, традиционно три новости у нас с комментариями экспертов в режиме лайв. И начинаем мы со следующей новости. Власти Нидерландов не нашли достаточных оснований для проведения расследования по делу о не полностью закрытом воздушном пространстве над территорией Донбасса в 2014 году. Правительство не усмотрело достаточных оснований для привлечения Украины к ответственности.
В основу этого решения лег 176-страничный доклад. Его подготовил Фонд безопасности полетов. В документе проанализированы 34 случая крушения гражданских самолетов над зонами конфликта. Ну и, собственно, тут понимаем, что речь идет о том самом злополучном борте, который был сбит над территорией Донбасса в 2014 году, в результате чего никто не выжил. Именно Нидерланды ведут расследование, поскольку хоть борт и принадлежал малазийской авиакомпании, но большинство пассажиров были как раз-таки именно жителями Нидерландов оттуда, и поэтому решено было проводить расследование силами Нидерландов, которые, кстати, довольно часто отметают какие-либо здравые доводы.
С нами на прямой связи заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук, независимый эксперт Владимир Попов. Владимир Александрович, приветствуем вас.
Приветствую, взаимно.
Владимир Александрович, начнем с Азов. Насколько власти Нидерландов компетентны выносить вот такое решение?
Вы знаете, любое государство, конечно, которое имеет гражданскую авиацию, может выносить такие решения, но надо сказать, что здесь, скорее всего, это решение все-таки глубоко политизированное. Почему? Объясню. Любые из заявлений ранее, вот, которые встречались с 2014 года по Боингу 37, ввиду постоянного наблюдения, ввиду участвую в работе конференции различных расследований, которые проводятся с нашей стороны, ведь тоже мы работаем над этими проблемами. Так, ну как бы в международном плане готовы что-то там предложить, что-то предположить и свои версии дать, но сколько я знаю, нас там не слушают. Или, точнее, делают вид, что не слышат. А я еще скажу так, в народе говорят, спросить, на чью мельницу льют воду, да? Так вот, получается, что любой ценой пытаются в Нидерландах обелить или осветлить вот этот лик Украины для того, чтобы вывести их как бы как можно дальше из-под удара и всю грязь, в общем-то, вылить на вот именно на Россию. Наверное, такой подход в первую очередь надо оценивать.
Владимир Александрович, да. Скажите, а вот Малайзия в данной ситуации может инициировать это расследование в отношении Украины? Ведь это же ее был Боинг.
Вот главное это и должно было быть так. Понимаете, вот все документы ИКАО, международной гражданской авиации, говорят о том, что все-таки приоритет отдается стране, кто владельцу воздушного судна, кто, как говорится, выполнял вот все эти функции по полету. Воздушное судно принадлежит, экипаж принадлежит Малайзии, да, там тоже львиная доля была малайзийцев или тех, кто летел туда по работе, там, на отдых и так далее. А то, что там оказались нидерландцев больше, ну, из Нидерландов больше пассажиров, ну, это, знаете, это притянуто все тоже за уши. Почему на это вот не прореагировала Международная организация гражданской авиации? более резче, так сказать. Наверное, потому что где-то на первом этапе малазийцы промолчали. Где-то они подумали, что, наверное, у них не столь большой опыт в расследовании, именно при международных событиях такого плана, да еще связанное с ограничениями использования воздушного пространства в чужом государстве, в Европе практически. Понятно, что вот Юго-Восточная Азия как бы стоит на нижней ступеньке вот этого развития. Сначала это американцы, потом идет Европа, потом уже вот все остальные, как говорится. Да? Так вот, исходя из этого, наверное, они все-таки упустили свою инициативу из-за какой-то культуры, что ли, такой восточной.
Владимир Александрович, если не ошибаюсь, еще есть приоритет в расследовании у страны в воздушном пространстве, которой произошла катастрофа. Да, если я правильно помню, поэтому из-за этого приоритета Украина передала расследование Нидерландам. То есть...
Ну почему передали? Потому что очень много проблем сразу бы возникло по отношению к Украине. Понятно, вот смотрите, вопрос главный на сегодняшний день, почему все воздушное пространство над частью Украины, которая подвергалась так или иначе каким-то событиям, связанным с боевыми действиями, будем говорить, или там антитеррористическими, как они говорят, действиями, да, то есть угрожаемый период у них был, и необходимо было... Часть они закрыли воздушное пространство, надо отдать должное. Они закрыли воздушное пространство, если мне не изменяет память, до высоты 8100 метров, где-то так, над вот этими Донецком, Луганскими областями, так. И представьте себе, борт летел со стороны, будем говорить, европейской части, он прошел польскую границу, где-то между Киевом условно и Харьковом, шел в этом направлении на юго-восток. И вот, входя в область где-то после именно пролета вот, траверза Харькова, почему-то диспетчера дали команду. Он шел на высоте более 10 тысяч метров, 10600 или 10800, вот так вот было у него. Дали ему снижение именно до 800, именно до высоты ограничения воздушного пространства. Ниже этой высоты воздушное пространство было официально для гражданской авиации закрыто. Понимаете, нюанс какой? И он шел по границе как бы. И вот все это на пограничном пространстве и произошло почему-то. Вот тут, конечно, много вопросов. Почему не закрыли все воздушное пространство от нуля, от земли, до пределов это самое, стратосферы практически? Ну, как обычно делают в этом случае, когда проводится, допустим, стрельба в открытом море где-то, в нейтральных водах, или проводятся учения там, да, спусками ракет, стрельбами зенитных установок, артиллерийских, допустим, то воздушное пространство в радиусе или в квадрате, натамом, это специальным сообщением таким, предупреждается заранее гражданская авиация. И туда, как говорится, не идут самолеты по трассам, трассы эти перекрываются или их переносят на другое место, как бы, да, и то же самое следят за этим делом. Для того, чтобы была гарантия. Но не всегда вот этот здравый смысл, скорее всего, превалирует над тем, чтобы что-то заработать могли. Мы понимаем, что государство Украина на сегодняшний день, экономика лежит на боку, любое вливание экономическое – это большие деньги. 100 километров примерно стоит 150-200 долларов пролета воздушного пространства. Просто так, без еще дополнительно тех моментов, когда включается в работу диспетчерская служба, метеорологическая служба и другие, вот, которые обеспечивают безопасность полетов, так, это все дорого стоит. Конечно, они зарабатывают на этом. Вот и получилось, что они хотели и себе сделать хорошо, и вроде как сделать полдела, вот, прикрыть это воздушное пространство до 800 тысяч метров, 8100 метров. И, конечно, вот эта вот раздвоенность, эта вилка дала возможность и повод вот все обо всем этом говорить. И вот это происшествие, это и произошло, наверное. Угу. Скорее всего, из-за этого халатного отношения и желания все-таки подзаработать.
Владимир Александрович, благодарим за комментарий. Вас Владимир Попов, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук, независимый эксперт, был с нами на прямой связи. Делаем небольшую паузу и идем дальше.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Крупнейшим научным прорывом со времен СССР назвали журналисты издания Bloomberg разработку российской вакцины «Спутник Ви». По их мнению, в условиях пандемии создание антиковидных препаратов стало не только стремлением спасти человечество и остановить распространение коронавируса, но также и делом геополитического престижа.
И эту гонку Россия выиграла. Теперь, по словам журналистов, страны выстроятся в очередь за российской вакциной. Ведь, как показали исследования, России одной из немногих удалось создать качественную вакцину.
С нами на прямой связи глава группы компании «Ниармедик», доктор медицинских наук, профессор Центра имени Гамалея Минздрава России Владимир Нестеренко. Владимир Георгиевич, приветствуем вас.
Да, здравствуйте.
Владимир Георгиевич, гордитесь коллегами.
Безусловно, горжусь. Это очень большое достижение ученых Института Гамалеи во главе с Александром Леонидовичем Гинзбургом, директором института. Это очень здорово.
Вот такое признание российской вакцины, насколько оно было ожидаемо? Или ученые работали не ради признания, а ради спасения людей?
Ну, ученые, конечно, работали для того, чтобы спасти людей. Всегда нужно доносить объективную и правдивую истину. И, как всегда, люди, и это свойство людей, все подвергают сомнению и ругать. И, естественно, это и было сделано в отношении «Спутник Ви» вакцины. Вакцина, сделанная учеными Института Гамалеи. Ну, и это, в общем-то, нормально. Потому что подвергай сомнению и ругай. Кроме того, есть понятие конкуренция и в научном мире, и на уровне государств, и в мире бизнеса, потому что это очень большие деньги. Кто вырвется вперед, тот получит заказы и получит большие дивиденды, барыши. Поэтому только правдивая информация, которая расскажет людям правду. А правда заключается в том, что... И я горжусь этим, что ребята из Института Гамалеи сделали чудесную векторную вакцину. Принцип векторной вакцины заключается в том, что берется какой-то вектор, в данном случае это был аденовирус. Аденовирусы, мы с ними сосуществуем в эволюции много-много сотен тысяч лет, поскольку человечеству где-то 250 тысяч лет, а аденовирусы... как и любые другие вирусы, около 5 миллиардов. Поэтому мы вместе сосуществуем и эволюционируем. И вот ученые Института Гамалеи взяли особые аденовирусы, сделали их таким образом, что они не могут пролиферировать в клетках человека. Ввели туда особый ген, ген COVID-19, ген коронавируса, который отвечает за взаимодействие с клеткой. Если вы помните... А я тогда напомню, если кто не знает. Грубо говоря, вирус – это шарик, у которого торчат иголки, шипы. И вот этими шипами вирус соединяется с особыми рецепторами на клетках, и это первый этап проникновения в клетку, то есть начало инфекционного процесса. И вот ученые взяли и те гены, которые экспрессируют вот эти белки поверхностные, шипа, и особенно генорецептор связывающего домена, маленького шипчика, конец шипчика, который именно и отвечает за связывание с рецептором на клетку, взяли и вот эти гены ввели в аденовирус. Аденовирус в данном случае выступает как трамвайчик, который доставил в клетке человека нужный генетический материал, на который... должен быть индуцирован иммунный ответ, и выполнил свою роль. Он там не размножается. И генетический материал аденовируса никоим образом не инфекционен в том плане, что не вызывает никаких побочных эффектов. но он доставил необходимый генетический материал, который, используя клеточные механизмы, позволяет экспрессировать на поверхности уже человеческих клеток те S-белки, и в частности рецептор, связывающий домен поверхностного S-белка, шиповидного белка, на который вызывается иммунный ответ. А что такое иммунный ответ против этих S-белков? Это значит, получается иммунный ответ на уровне Т и B-лимфоцитов, в частности, на уровне антител, которые нейтрализуют вирус, мешают ему попасть в клетку. Это очень главное. Это очень... Вы меня слышите?
Да.
Это очень существенная часть, потому что вирус образование сложное. У него очень много структур, антигенов, на которых индуцируется иммунный ответ. Но очень важны для предупреждения вирусной инфекции именно вирус-нейтрализующие антитела, которые блокируют взаимодействие вируса с клеткой-мишенью. И вот получаются антитела против этого кончика шипа, рецептор связывающего домена, блокируют шип и мешают проникновению этого вируса в клетку-мишень. Вот это остановка процесса, инфекционного процесса, который запускается COVID-19. Поэтому я считаю, что это очень большое достижение. Три фазы клинических исследований пройдено, показано хорошая защита, более 91%, а конкретно 91,6% это защита людей от инфекции. Поэтому я поздравляю моих коллег. Это очень здорово.
Владимир Георгиевич, вот да. По поводу геополитического престижа возникло ощущение, что вот такие статьи типа Блумберга, да, и вообще мнение иностранной прессы несколько поменялось после того, как вышла публикация в научном журнале «Lancet». Вы можете кратко нам рассказать, насколько вот это важный этап как бы продвижения любых вакцин, да, и препаратов, публикация в таких изданиях, и как происходит этот процесс?
Ну, должен сказать, что «Lancet» — это всемирно известный, уважаемый журнал, один из лучших в мире по рейтингу в первых трех или четырех изданиях. Поэтому там публикация в этом журнале — это очень престижная, объективная и достоверная публикация. В «Lancet» было опубликовано две статьи, посвященные нашему, так сказать, достижению в области вакцинологии, а именно по «Спутник Ви». И обе статьи показывают, что а, она безвредная, б, она индуцирует хороший иммунитет, который можно тестировать как на уровне Т и Б лимфоцитов и на уровне антител, в частности, особо важно, вирус-нейтрализующих антител, которые называются анти-РБД. То есть РБД – это рецептор binding domain, то есть антитела против рецептор связывающего домена. И вот я считаю, что это очень здорово. После этих публикаций рассеяли всякие сомнения, потому что всегда ученые, и часто это используется другими людьми, подвергают все сомнению. В данном случае совершенно объективные две публикации в «Lancet» показали, что направление, выбранное учеными Института Гамалеи, правильное. Должен сказать, что это направление получилось не просто так из воздуха, когда вдруг надо, и герои пошли в бой и быстро все сделали. Нет, это очень тяжелое, длительное и предварительная работа, потому что на этом принципе ученые Института Гамалеи сделали сначала вакцину против Эбола, 100% смертность от этого вирусного заболевания, потом против МЕРСа, там более 30% смертности. Потом вот получился коронавирус COVID-19, и на том же принципе была сделана эта вакцина. Они использовали два разных аденовируса, инактивированных, и поэтому иммунный ответ на аденовирусы слабый, а иммунный ответ при повторных иммунизациях, известно, что при спутник Ви нужно делать две инъекции, поэтому будет вторичный иммунный ответ против тех антигенов вируса COVID-19, против которых и нужно получить вирус-нейтрализующие антитела и хорошие клетки памяти на уровне Т и В-лимфоциты.
Да, так, Владимир Георгиевич, благодарим вас за комментарии. Спасибо большое и поздравляем еще раз Центр Гамалеи с таким полноценным мировым признанием. Владимир Нестеренко, глава группы компании «Ниармедик», доктор медицинских наук, профессор НИЦ имени Гамалеи, был с нами на связи. Через паузу к следующей новости. Дефицит препаратов для льготников послужил причиной инициации партии «Справедливая Россия» парламентских слушаний. Об этом сообщила пресс-служба лидера партии Сергея Миронова.
Как пояснил сам Сергей Миронов, к ним в партию поступает много жалоб из регионов из-за отсутствия льготных лекарств, которое может быть вызвано проблемами с маркировкой, техническими сбоями в электронной платформе регистра льготников или просто нехваткой средств. Но вот советник руководителя фракции «Справедливая Россия» Александр Романович, радио «Спутник», дал свой комментарий причин инициации вот таких парламентских слушаний.
Прошлый год. Мы жили в очень сложных условиях пандемии. Обеспечение лекарственными препаратами различного назначения. В этой ситуации вопрос обеспечения россиян лекарственными препаратами мы считаем важнейшим сегодня. И мы предлагаем обсудить его на парламентских слушаниях. Ведь принятие законодательных актов о регулировании, в том числе и цен на лекарственные препараты, это важный вопрос. Есть и другие аспекты, которые хотелось бы обсудить, привлечь к этому внимание не просто общественности, а законодателей.
К прямому эфиру «Радио Спутник» присоединяется гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. Виктор Александрович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Виктор Александрович, ну вот с 1 июля должна заработать в штатном режиме вот эта вот новая система с маркировками, обязательными маркировками лекарств. Успеют внести все необходимые данные?
Я бы это не стал гадать на кофейной гуще, успеет, не успеет. То, что мы сегодня видим, система пока не может работать со 100% гарантией. Это нас, конечно, очень беспокоит и очень напрягает в плане тех рисков, которые мы видим. Мы об этом предупредили. В данном случае, когда я говорю «мы», это отрасль вся. Это не только производители, это дистрибьюторы и аптечные сети. И по этому поводу написали письмо руководителю аппарата правительства, который сейчас курирует это направление, с тем, что мы видим, что очень много ошибок в работе системы. И это самое главное приводит к тому, что возникают риски не обеспечить пациентов вовремя лекарствами. Поэтому мы предложили за оставшийся период до 1 июля прежде всего протестировать систему, то есть четко определить критерии успешности работы этой системы и запускать ее поэтапно. То есть сначала производители должны подтвердить, что на 100% все работает, потом подключить дистрибьюторов и только после этого подключать уже аптеки и медицинские учреждения, которые работают с лекарственными препаратами. Вот. К сожалению, пока это не произошло. Это первое. Второе, значит, оператор настаивает на том, чтобы мы в данном случае производители оплачивали вот эти 60 копеек фактически за неработающую систему. А это приводит к удорожанию конечного продукта. Вот. Ну и самое главное, что вот без всех этих тестов, без, так скажем, апробирования 100%, мы получаем неработающую систему и не достигаем той цели, которую мы ставили при запуске. А цель была борьба с фальсификатом. Вот сейчас, когда можно пропускать в аптеке и на уровне дистрибьюции, там через 15 минут, если не получаешь ответ, препарат дальше, ты фактически делаешь лазейку для попадания фальсификатов.
Виктор Александрович, буквально полторы минутки у нас. Скажите, а вот вы, производители, будете принимать участие в этих слушаниях?
Ну, если нас пригласят, то, конечно, мы будем, потому что какие-то слушания назначены уже на 11 февраля. По крайней мере, я получил, как руководитель ассоциации, письмо от Андрея Исаева. Он является председателем межфракционной группы по контролю за лекарственным обращением. Вот. Возможно, то, что говорит Сергей Михайлович, это как бы другое чуть-чуть. Но, тем не менее, я надеюсь, что там будет какая-то координация. Мы, конечно, свои слова вставим обязательно.
Виктор Александрович, спасибо вам за комментарии. Напомню, что у нас на прямой связи со студией «Радио Спутник» был генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.
Ну, а я напомню, что с 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств спецметками. Участники фармацевтического рынка в октябре сообщили о проблемах в работе системы.
Да, ну и в штатном режиме она должна заработать с 1 июля 2021 года, но пока вот, судя по информации от фармацевтической отрасли, да, не все так гладко и, может быть, еще и не заработает в полную силу. Спасибо большое, говорим мы Дарье Чередник.
Никите Воронкову, спасибо.
И оставайтесь с нами.
В первых рядах.